Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Феномен Владимира Высоцкого. Почему в его стихах видит крик об утраченном рае? Любовь не ищет своего. Одна пронзительная история любви отца к своему старшему сыну. Впечатление посла США в России от купания в Крещенской проруби. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Вчера, 25 января, было 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Принято говорить, что для 70-х годов он – лицо и голос эпохи. Но еще порой говорят, что он такой вот, ну, Пушкин советского времени. Сколько всего он в себя вместил, и насколько разноплановые у него стихи, и насколько сам он универсален и понятен абсолютно всем. Простой и сложный одновременно, ну и так далее. Может быть, все так. И еще есть мнение, что лучшие его стихи, они всегда такой крик от земли к небу, плач об утраченном рае или возвращение этого рая к нам, через любовь, конечно. Что за феномен такой Владимир Высоцкий? Подробнее об этом поговорим с Павлом Крючковым, заведующим отделом поэзии журнала «Новый мир», сотрудником Государственного литературного музея, одним из постоянных авторов «Радио Вера». Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Феномен Владимира Семеновича Высоцкого лично для вас, в чем он прежде всего выражается?
Ну, прежде всего, выражается в радости от осознания того, что Высоцкий – настоящий народный русский поэт. Ведь у нас не так, по правде сказать, и много литераторов, которых мы можем с легкой душой, с легким сердцем таким званием обозначить. Пушкин, да, конечно, Крылов, безусловно, Высоцкий. Я вот заметил, как-то разглядывая недавно полку с книжками «Жизнь замечательных людей», что один из наших лучших авторов, тех, кто писал о Высоцком, профессор-филолог Владимир Иванович Новиков, он написал подряд три книги в этой серии «Жизель». Одна из них вышла более 10 переизданий просто. Вот смотрите, о ком он написал. О Высоцком, он написал о Пушкине, и он написал о Блоке. И вот угадайте, какая книжка переиздавалась более 10 раз? Конечно, Высоцкий. Высоцкий невероятно востребован. И я не могу не испытывать такую славную радость от того, что я его современник, и что мы с ним вместе принадлежим к одной и той же русской культуре. Другое дело, что Высоцкий – это повод постоянного беспокойства. Это правда. И разговор о вот этом крике от земли к небу, он ведь не прекратился с его кончины. А наоборот, он только возрастает, потому что сколько лет уже на свете, да, Высоцкого? В общем, его нет на свете уже почти 40 лет. И за это время его песни и стихотворения начинают жить, давно уже живут, своей судьбой. Даже, я бы сказал, оторвавшись от зримого образа автора. Потому что люди могли ходить, все-таки попадать как-то на его концерты. Они знали, что вот он здесь где-то рядом живет. О нем бесконечно говорили. Он был среди нас. А теперь он находится в невидимом мире. И мы общаемся с ним через его текст. И они уже работают сами без него и совершают какую-то таинственную работу, о которой, может быть, он даже и не мог предположить, когда был жив.
Павел, а можно такой вопрос, может быть, не совсем удобный? Мы говорим о Высоцком как о человеке, который очень много чувствует и пропускает через себя, и, конечно, в своих песнях и стихах он доходит до самых высот, но ведь у него есть и такие строки «Нет, и в церкви все не так», или «На братских могилах не ставят крестов», ну и так далее. Мы знаем эти слова, и как вы думаете, а как это все совмещается в нем? Вот это пронзительное, ну, почти откровение от ощущения присутствия Бога в жизни, и вот такие слова тоже. Как это понять?
Вы знаете, прежде всего, это очень болезненный вопрос, на самом деле, трудный и вместе с тем такой благодатный. Потому что, ну, прежде всего, я скажу вам, что вот мне как-то очень приятно знать, что время от времени, когда случаются высоцкие юбилеи, или вообще, когда возникает желание поговорить о Высоцком с кем-то из своих знакомых, сквозь духовную призму, скажем так, я обращаюсь, и храню это в своей компьютерной базе, я обращаюсь к статье, кажется, начала 2000-х, по-моему, 2012 года, к статье священника отца Павла Гумерова «Трагедия русской души». Это большая работа, двухчастевая. Она печаталась на одном из православных сайтов, где батюшка замечательно отвечает и разбирает, отвечает на те вопросы, что вы ставите, и разбирает эту, в том числе и эту болезненную тему. Я понимаю, и мы с вами прекрасно понимаем, что так случилось в судьбе Владимира Семеновича, что не оказалось рядом человека, который, ну вот, привел бы его в храм. Которому, храму я имею в виду, у него внутренняя неосознанная тяга была. Он был совершенно не воцерковленным человеком. И когда сейчас какие-то попытки бывают совместить его с миром церкви, мне кажется, это не плодотворные попытки. Другое дело, что там была душа, есть душа, которая воспринимала и ощущала себя отраженным светом, как облик и подобие Божие, безусловно. Ведь посмотрите, сколько в его песнях евангельских церковных реалий. Это ведь не просто так, не случайно. Даже там, тогда, когда он ничего не понимал и вводил вдруг имя Спасителя, например, и нам кажется, что он его вводил там просто для построения стиха, когда начинаешь копаться в его книжках, вот сейчас уже издаваемых с комментариями академическими, и видишь варианты, то просто за голову хватаешься. Помните, у него была знаменитая песня «Я не люблю». И в ней есть вот эти абсолютно без всякой иронии уважительные строчки. «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». Ну, досужий человек скажет, сегодняшний досужий человек неофитского строя, да, он скажет, смотрите, смотрите, он как бы Христа называет бессильным. Но Высоцкий не мог тогда понимать, и некому было рядом ему, с ним человека, который бы ему объяснил, что в восшествии Христа на крест сила свершилась необыкновенная, правда? В этой немощи вроде бы. Но здесь нам важно другое. Я об этих строчках вспомнил не так давно, будучи на Святой Земле, как одна женщина передо мной в очереди туда, в храме Гроба Господня, к этому месту, она зарыдала, старенькая, и так она обняла этот камень. «Сынок, сынок, как же так?» Вот так она выразила себя, понимаете, в отношении к Господу. А в черновиках Высоцкого строчка ведь была не такая. Там было написано нечто ужасное. «И мне не жаль распятого Христа». Там было. И вот нашелся, видимо, какой-то человек, о котором мы не знаем. И, наверное, этот человек и был он сам, который подсказал ему, что это не только безвкусно, это еще и не точно глубоко. То есть в нем шевельнулся Божий образ, когда он изменил эту строчку, вот только жаль распятого Христа. Понимаете? Что касается того, что в церкви все не так, так у него сколько в песнях этого «паутину с образов ногтями сдираю». Храмы были пусты, люди таили, прятали свою веру. Вот это, возможно, каким-то образом преображенным светом выражается в этих словах, что в церкви все не так. И человек не мог войти в церковь. Не мог, потому что он не знал, как это делается в несвободном государстве. Он не мог обрести внутри себя ту необходимую силу, найти собеседника и так далее, и так далее. Все, мы же знаем историю церкви нашей в советское время. Но, тем не менее, случилось чудо. Я знаю свидетельство, и, по-моему, как раз отец Павел Гумеров об этом написал, что через песни Высоцкого люди приходили к вере. Более того, человек есть конкретный, совершенно который и священником потом стал, понимаете? Я думаю, что его душа, зная об этом, на небесах радуется. Безусловно, как еще может быть?
Павел, а можно еще напоследок задать вам отчасти философский вопрос? Вот жизнь Владимира Семеновича Высоцкого, она показывает, как быстро может сгореть человек, через которого проходит вот этот ток времени, который очень много чувствует, и который, ну, фактически загоняет сам себя. Вот почему у творческих людей бывает настолько трагическая судьба, настолько тяжело им, ну, не знаю, вписываться, что ли, в реальность, примиряться к этой реальности или с этой реальностью примиряться?
Это, конечно, очень большой разговор, но вот на мой простодушный взгляд, если попытаться на него ответить кратко, творчество всегда связано с полем страстей. И чем талантливее человек, тем сильнее он с этим полем соприкасается, тем сильнее высекаемые искры. Далеко не всегда они благодатны в отношении его просто обыкновенной повседневной судьбы. Вот, собственно, в чем дело, я думаю. Ответственность художника за свой дар – это особая история. Конечно, мы можем предположить, что если бы Высоцкий пришел к полноценной такой, знаете, христианской вере, то есть имел возможность внутри себя тайно, конечно, посещать храм, причащаться святых христовых тайн, хотя бы там раз в год. Ведь были же такие люди среди художников, среди писателей были. Вспомним, скажем, Алексея Ивановича Пантелеева, автора «Республики Шки», хотя бы, да. Но этого тоже с ним не произошло. Он исполнял свой долг перед Богом неосознанно через свои песни. Но напряжение, которое требовал от него его дар, для того, чтобы эти песни появлялись, и сопрягаемая с этим напряжением его жизнь публичная, они, ну, оказались ему, в общем, будем честно говорить, они его надорвали. Они его просто надорвали. Ну, сегодня написано в его биографии, и мы можем только сожалеть и плакать горько над тем, как тяжело и как страшно на самом деле он жил. Это отдельно от всех разговоров, сплетен, это все неинтересно. Это все неинтересно. Интересно другое, что еще при его жизни фронтовики, вы знаете, да, они, слушая его песни, думали, что это человек написал, который воевал. Господи, да это же просто чудо. И потом, давайте вспомним его самое последнее стихотворение, да, обращенное к жене. Обращенное к жене в трудные минуты для его жизни, очень трудные, когда у него и другая была любовь, так сказать, в которой он тоже искал что-то, да, другая женщина, и он вместе с тем не оставлял Марину. И вот он как-то собрался, и вот на этом там квитанции какой-то самолетной, да, он написал два варианта этого стихотворения знаменитого. Я очень люблю, но я выбираю для себя второй вариант, который кончался словами «Мне меньше полувека, 40 с лишним, я жив тобой, Господом храним, мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне будет чем ответить перед Ним». Там есть вариант «Мне есть чем оправдаться перед Ним, ответить». Он готов был к ответу, но судьба вот эта земная, эта жизнь чудовищная, в которой он жил, но главным образом, конечно, его надорвали эти медикаменты, которым он доверился. Он, я думаю, он понимал, что это самообман, прекрасно понимал. Но мы знаем, что наркотические вещества так устроены, что дьявол через них соединяет тебя с ними, и эту пуповину гадкую, ее разорвать, в общем, очень трудно, практически невозможно, если ты вошел глубоко. А у него голова оставалась ясной, и сердце оставалось ясным. Он продолжал работать в этом состоянии. Так что же удивляться, что он сгорел? Это удивляться-то нечем совершенно. Но сделанного хватит на несколько жизней, я уверен, на несколько поколений.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Павел Крючков, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир», сотрудник Государственного литературного музея и один из постоянных авторов «Радио Вера», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. И сегодня хочется остановиться на одном пронзительном, таком простом и в то же время очень глубоком рассказе сына о своем отце. В минувшее воскресенье ушел из жизни замечательный священник, протоиерей Георгий Фомин. Его сын, протоиерей Игорь Фомин, частый гость нашей студии, духовник журнала «Фома». Он всегда говорит, что если знает что-то про любовь Бога к человеку, то этому его научил его отец. Не научил даже, а, ну, как бы дал почувствовать и узнать, что такое настоящая любовь отца. Папы, конечно, много мы должны учить своих сыновей, но вот этот дар любви, он какой-то совершенно ничем не измеряемый и ничем не заменяемый, конечно. Ну а как еще ребенок узнает о том, что Бог его любит, как не через эту вот отцовскую любовь? Воспоминания отца Игоря о его папе, протоиерее Георгии Фомине, можно найти на сайте fama.ru. А у нас в эфире эту историю читает Аркадий Аверин.
Один из главных уроков, который я получил в жизни, пришелся как раз на день моего совершеннолетия. До 18 лет я год за годом справлял свой день рождения вместе с родителями, а в том году что-то во мне щелкнуло, и я заявил маме с папой: «Дорогие родители, поскольку я становлюсь взрослым, то хочу отметить этот день с друзьями, а вас прошу...» Тут я замялся. Но родители мои были люди умные и добрые, они мгновенно заверили меня, что все нормально, друзья — это прекрасно, а мы спокойно найдем, куда пойти и чем себя занять на этот вечер. День рождения собрал немало моих однокашников. Было шумно, рекой лилась выпивка, кто-то пел, кому-то было плохо от выпитого. В общем, общая картина студенческой жизни. Сам я в деталях не запомнил происходившего, ясного впечатления от праздника у меня не осталось. Что называется, погуляли. и после полуночи расползлись кто как мог по домам. Я, должно быть, рухнул на диван и мгновенно провалился в сон. Смутно помню, как вернулись родители, как они, стремясь не потревожить мой сон, буквально на цыпочках убирали свалку, которую мы с друзьями после себя оставили. А утром, когда мы собрались всей семьей, я вновь услышал от них только самые добрые слова и новые поздравления с 18-летием. Ни одного слова недовольства или упрека. И только спустя время, совершенно случайно, я узнал, что папе в тот вечер было некуда идти. И все время, когда происходило наше отмечание, мой отец, верующий человек, через несколько лет, уже немолодым он принял священнический сан, несколько часов просидел в метро на скамеечке до самого закрытия станции. Сидел и читал Евангелие. Когда я об этом узнал, в душе моей что-то перевернулось. Не просто произошел перелом в отношении к родителям, он произошел раньше, еще в то утро. Я больше никогда в жизни не справлял свой день рождения без них. Но для меня происшедшее стало с того момента еще и особым уроком отношений человека и Бога. Мне стало предельно ясно, сколько бы я, как блудный сын, не скитался по самым разным закоулкам своего бытия, мой отец останется рядом, как папа на станции, ни на миг не забывая обо мне, готовый ждать. Ждать меня столько, сколько понадобится, пока я не вернусь.
Текст протоиерея Игоря Фомина, посвященный его папе, протоиерею Георгию Фомину, который ушел из жизни в минувшее воскресенье, читал для нас Аркадий Аверин. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, 27 января, отдание праздника Богоявления, или Крещение Господне, как еще его называют. Традиция больших праздников такова, что продолжаются они несколько дней, с Рождеством Христовым и с Пасхой ведь то же самое. И вот крещение тоже длилось неделю, и за это время многие, конечно, успели окунуться в крещенскую купель, в прорубь. Надо сказать, что критикуют сегодня эту традицию, причем довольно часто. Вроде как люди окунаются в прорубь ради драйва или из суеверий каких-то, ну а кто-то вообще за компанию. И к христианству все это, казалось бы, не имеет никакого отношения. Праздник Богоявления, он ведь вообще не про прорубь. Вроде бы и так, да, но на самом деле вообще откуда мы что знаем про себя? Есть, например, история про то, как человек вот точно так же за компанию встал в очередь к гробу Господню в Иерусалиме, за компанию приложился к этой святыне, а когда встал с колен, то был уже, ну как бы это сказать, другим человеком. У него большой бизнес, и позволить он мог себе все что угодно, и, в общем, многое, конечно, позволял. И вот что с ним в тот момент у гроба Господня произошло, никто не знает. И логически объяснить это вряд ли удастся. Но он после этого очень сильно изменился. Он начал уделять время семье, у него изменились привычки. Он 90% своих доходов стал вкладывать в благотворительные проекты. И подобные истории, они действительно случаются, и с крещенской прорубью тоже, когда окунаются, казалось бы, за компанию или ради чего-то еще. Мудрые люди по этому поводу говорят, откуда мы знаем, когда и через что Господь может коснуться человеческого сердца. Но, конечно, для многих крещенские купания – это просто традиция, и хорошо, что она есть. Кстати, русские проруби, оказывается, не только для нас привлекательны. Говорят, китайцы теперь тоже окунаются. А в Новый Иерусалимский монастырь под Истрой на этой неделе приезжал посол США в России Джон Хансман. Да, он окунался там, в крещенскую прорубь на Иордане, и поделился потом своими впечатлениями. Наша корреспондент Ольга Королева записала его слова.
I'm learning Russian traditions with each passing week and month that I am here.
С каждым месяцем, пока я здесь, я все больше узнаю о русских традициях. Не исключаю, что я скоро стану экспертом по русским традициям. В этом есть преимущество. Когда ты посол США на территории России, можешь познавать традиции, как живут люди, и, конечно, доверие строится как раз на развитии таких отношений между людьми. Перед нашими странами стоят сложнейшие вопросы. Их решение требует немало времени и усилий. Но, встречаясь с людьми, мы развиваем доверие между нашими странами, что позволит нам эти вопросы решать.
Это была реплика посла США в России Джона Хансмана. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершение, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Не знаю, может быть, кто-то из живущих в Москве заметил, на этой неделе среди сумрачного неба к нам несколько раз пробились настоящие теплые мартовские лучи. А все почему? Потому что кто-то этого очень сильно захотел. Когда мы верим в чудеса, они случаются. Об этом песня музыкального коллектива «Макзаврэби» на радио «Вера».
تو سرم و ازادت شکردم ملوده بیمه زوگ جر بخی زوگ جر گنه بید مطقه نبید شریگه ببید ملخصه بید شن تن ملخصه بید Потому что я верю в чудеса Потому что я верю в чудеса Да потому что я верю в чудеса Потому что я верю в чудеса Меще Se che mi guardi دیسم شدن دیسم و دیوار می هم کوچه بید هم اغمرده بید موهده بید هستگرده بید ویلخزه بید شنطن موخزه و دید Потому что я верю в чудеса Потому что я верю в чудеса Да потому что я верю в чудеса Потому что я верю в чудеса Меще Я се ще ми гварди Зером чавам, зером амуам Садат стреям, ту сарамуам Садат шеха, да мелоде биле Хвелак зебит, шен так моах цел дрес Да потому что я верю в чудеса Потому что я верю в чудеса, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса.
Светлый вечер. На радио «Вера».